Очень приятно поговорить со всеми за день до Нового года. Я поэтому сразу всем желаю, чтобы все тяжелые проблемы этого года остались в прошлом, а мы бы, Бог даст, вышли на год благословленный и хороший. И, соответственно, чтобы в каждой семье он был хороший, а мы с вами обсудим, что вы, как мужчины, можете сделать для того, чтобы он был как можно лучше. В этом году и всю жизнь. То, господа, значит, тут первый вопрос, о котором меня попросили поговорить, может ли быть личное пространство после свадьбы, и как его построить, чтобы не задеть вторую сторону. Так вот, во-первых, не то, что может быть, личное пространство необходимо. При всем том, что любят говорить о том, что мы две половинки одного целого, все-таки, с другой стороны, еврейская традиция говорит, что каждый человек, он мир сам по себе. И человек, безусловно, нуждается в своем личном пространстве. Кроме того, я ни на секунду не сомневаюсь, что если ваша жена, она только не ваш близнец, с которым вы росли вместе, а на сестре-близнеце жениться, как известно, нельзя, то у вас разные хобби, разные взгляды, разные друзья и так далее. И заставить обеих паре полностью разделять интересы второго, это нехорошо и неправильно. Естественно, что каждый имеет право на свое личное пространство. Возникает только вопрос, как его правильно построить. Так вот, несколько правил. Первое. Точно так, как муж нуждается в своем личном пространстве, жена нуждается в своем личном пространстве и наоборот. Поэтому это что-то, что нужно с самого начала приучиться уважать и даже помочь друг другу организовать это личное пространство. То есть, если я говорю, ну, будь здорова, ты посиди с детьми, для мамы, естественно, всегда быть любящей мамой и сидеть с детьми, а я иду к друзьям, то, естественно, это вызовет бунт. У вас бы тоже вызвало. А если я говорю, миленькая, я понимаю, что у тебя есть подруги, и тебе с ними иногда хочется побывать и как-то провести время, или ты дома хочешь сама провести время, пожалуйста, дорогая, давай я на это время заберу детей, но учти, мне тоже нужно то же самое, поэтому давай мы с тобой договоримся, когда и как каждый из нас дает второму возможность побыть с собой, со своими друзьями, со своим хобби и так далее. И как сделать так, чтобы каждому из нас это было удобно, об этом можно хорошо договориться. Теперь. Естественная логика мужчин, что это должно происходить тогда, когда мы запрещены с точки зрения законов чистоты семейной жизни. То есть мы же все равно запрещены, так логично, что я уйду к друзьям в это время, а когда мы разрешены, я побуду с женой дома. Если это обсуждается, это может быть хорошо. Но если я сам для себя так решаю, то вполне может быть, что моя жена надует губки и скажет, я тебе нужна только для одного. И у нее, я не говорю, что она будет права в своем ощущении, но у нее будут причины так ощущать. потому что именно в это время месяца женщина нуждается в дружбе мужчины, его поддержке и так далее. Так вот, я советую совершенно открыто поднять эту тему и спросить, как ты предпочитаешь. Вот мне необходимо там, скажем, 2 вечера в неделю уходить из дома где-то погулять. Соответственно, ей тоже необходимо, это я в скобках говорю. Давай мы составим с тобой план. Когда твое время, когда мое время, что каждый из нас для этого должен сделать? Потому что я отнюдь не требую от мужчины, чтобы он сидел с детьми непременно. Если вы можете найти бэби-ситинг для детей, кого-то, кто вас заменит за плату, и вы эту плату дадите, замечательно. Если вы можете договориться с свекровью или тещей, чтобы дети пошли к ним, замечательно. Если вы готовы поменяться с друзьями, детьми, и один раз вы их возьмете, второй раз они у вас возьмут, замечательно, но вариант, при котором я имею право на отдых, а с детьми я не справляюсь, не существует. То есть он, конечно, существует, да еще как это происходит, но это способ накапливать обиды, и как я уже объясняла на прошлом уроке, женщины потом, сознательно или подсознательно, мстят мужьям весьма определенной области. То есть личное время и свое свободное пространство – это одна из вещей, которые нужно обсуждать. А теперь давайте поговорим, что происходит в этом свободном пространстве. И вот теперь, с вашего разрешения, я хочу коснуться второго вопроса – дружба и виртуальные контакты после свадьбы. Так вот, если это товарищи мужского пола, то здесь все абсолютно в порядке. Я знаю, что женщины не всегда любят друзей своих, мужей их злят, если вместе идут выпить или еще что-то такое. Но все-таки точно так, как я предполагаю, что мужчину очень раздражает женский шопинг в компании, потому что подруги друг друга подстрекают купить еще пару вещей, которые каждая в отдельности, может быть, и не купила. Также и мужчины в своей компании выпивают, это все понятно. Так, может быть, опять-таки вызывают споры, так я вам подкинула, что можно жене сказать. То есть, если я ее отпускаю на покупки, так, и выдаю какой-то бюджет, и говорю, дорогая, вот это твое развлечение, пожалуйста, тебя это успокаивает, мне иногда нужно попить пиво. Я сразу же подчеркиваю, я не имела в виду, что напиваются или накуриваются не совсем сигаретами, так что потом домой тащить надо, или даже частично. Частично так. Но посидеть в компании, выпить немножко пива или вина и повеселиться, беседер, понятно. Но когда я говорю про дружбу и виртуальные контакты после свадьбы, я имею в виду с подругами. То есть очень многие мужчины любят объяснять, что, во-первых, это подруга детства, и она для меня чисто подруга, и это все абсолютно нейтрально. Во-вторых, ну что ты хочешь, чтобы я закрыл все контакты? Почему ты такая ревнивая дура? Почему ты так буйно реагируешь на каждую мелочь и так далее? Господа, у меня один постоянный вопрос к мужчинам. Собственно говоря, два, извиняюсь. Первый вопрос, готовы ли вы на равноправие в этой области? Будет ли вам нравиться дружба, постоянные переписки по мейлам, по скайпу, по ватсапу с друзьями детства мужского пола? Будет ли вам нравиться, что ваша жена будет кокетничать с этими мужчинами, как вы кокетничаете с этими девушками? Да, я на 100% верю, совершенно не видно. Но почему-то подозреваю, что вам не будет нравиться, что то же самое будет делать жена. Это будет вызывать ревность и причинять боль. Второе, и оно в моих глазах гораздо важнее. Если это все настолько не важно, и это такая ерунда, то зачем я причиняю боль близкому мне человеку? Потому что я могу сказать от имени любой женщины, что вот эти виртуальные дружбы, виртуальные контакты с хихоньками и хахоньками ужасно болезненные для любой женщины. Женщине хочется быть единственной женщиной в жизни своего мужа. Так если я вообще не готов на то, чтобы ограничить себя в количестве подруг, так не надо жениться в еврейском религиозном обществе. Вариант принять мусульманство и завести гарем, кому он подходит, окей. Ну а кому нет, то да, брак накладывает на нас оковы. Ничего не поделаешь. Первое, о чем говорится, это верность. И мужчины склонны видеть нарушение верности только в физической измене. А для женщины то, что мужчина рассказывает другой женщине о каких-то подробностях своей жизни, вводит ее в их дом, обсуждает это все. Женщина чувствует, что ей изменили не физически, а духовно, но для большинства женщин ощущение духовной измены и отдаления крайне болезненно. А кроме того, давайте, вы мужчины, давайте не будем играть невинных дурачков в первом классе. Любой мужчина знает, как легко сорваться. И я слышала про такие срывы, к сожалению, которые случались у людей, которые, скажем так, по своей натуре и внешнему виду совершенно не выглядят подходящими для этого. И стоит ли ради вот просто нежелание быть скованным, терять жену, семью. И знаете что, допустим, не потеряете. Я не знаю, ли мужчины понимают, что такое потерять доверие жены. Вечные сцены ревности, обиды, крики, неприятное ощущение от дома. Я не уверена, что есть приятный разговор по виртуальным каналам, которые того стоят. Очень не уверена. А отвечаю на эти вопросы женщинам бесконечно. И кривлю душой, и говорю, то есть, может, даже не кривлю, по галахе это не измена. Но что женщина оскорблена, задета, это я понимаю прекрасно. И я уже не раз видела, какую дорогую цену мужчины потом платят за глупости такого рода. Я знаю прекрасную пару, где он со скуки вел, рассматривал всякие фотографии, фильмы, и она его на этом поймала. Он уже 1000 раз раскаялся, он уже поставил себе аппарат, на котором это невозможно сделать. Она все еще в слежке. Ему ужасно тяжело, он чувствует себя, что он отбывает срок. Но, скажем так, он не ради чего привел сам на себя это несчастье. Теперь я предполагаю, что очень многие сейчас, так как мы не видим друг друга, ухмыляются и думают, что я уже старая и наивная, и не понимаю степени всех этих удовольствий. Так если это удовольствие, зачем мы врём женщинам и говорим, что это ничто? То есть не мы, вы врёте женщинам и говорите, что это ничто. Те, кто это делают, а потом убеждают жену, что это ерунда. Это не ерунда, это больно, это оскорбительно, это разрушает то, что вам дорого, потому что ни один мужчина не станет создавать семью, если она ему вообще не нужна. Это очень тяжелая нагрузка. Так если решили взять на себя эту нагрузку, так нужно договориться перед свадьбой, что мы прекращаем контакты с подругами, а женщины с друзьями, и общаемся только с людьми своего пола. Это спасет столько семей от боли и разрушения, что вы сами себе даже представить не можете. И с тех пор, как вот эти вот контакты стали настолько легкими и доступными, распалось на этой почве столько семей, мы не выдумываем это на Толдот Йешуон. Мы все время с этим сталкиваемся. И мне всегда кажется, что игра не стоит свеч, что проигрывают гораздо больше, чем выигрывают. А если жена не вызывает интереса, она занята ребенком, делами по дому, своей семьей, своими подругами, и она не уделяет достаточно интереса, так вот мы вышли на третий параграф того, о чем я говорю. Давайте не дадим этому разрастись до того, что сгорят полностью наши отношения. Я все время сталкиваюсь с очень гордыми мужчинами, которым абсолютно не нужна никакая психологическая помощь. Не им самим, их семьям. Мы совсем разберемся сами. И вообще, что мне могут сказать нового? Я все это знаю, я все это слышал, я все это понимаю. Чем этот психолог, этот раввин, этот семейный консультант умнее меня? Позвольте сказать, ничем. Я глубоко убеждена, что любой неглупый человек действительно знает те вещи, которые ему скажет семейный консультант. Может, он когда-нибудь какие-то типы получит. И даже очень-очень высокообразованный психолог не откроет никому из вас Америки. В моих глазах задача семейного консультанта или семейного психолога заключается совершенно не в том, чтобы открывать Америку, и не в том, чтобы совершать какое-то волшебство, в результате которого у вас все проблемы моментально решатся. Но давайте говорить так, кроме редких случаев, когда, скажем, человек делает что-то действительно совершенно нехорошее, непорядочное и так далее, то есть бьет жену, насилует ее, обзывает ее последними словами. Я не думаю, что кто-то из таких людей прислушивается к урокам о семейных отношениях. А обычно в любом семейном конфликте виноваты два. И каждый глубоко убежден, что виновата как раз вторая сторона. Так вот, почему это происходит? Почему, если бы меня попросили мои друзья разобрать то, что у них происходит, и конфликт бы был точно о тех же вещах, о которых мы сами дома спорим, я бы мог видеть и правоту женщины, и правоту мужчины. Или я могла бы видеть и правоту женщины, и правоту мужчины. А вот когда это наш конфликт, то это не получается. Так это очень просто. Когда человек в проблеме, он в ней замешан не разумом, а эмоционально. А эмоции кричат: он мне сделал больно, он мне сделал неприятно, я ему не хочу уступать, я не сдамся, он меня оскорбляет, она меня оскорбляет, это неправильно. А разум отключается. Так вот, третий человек сидит там для того, чтобы играть роль здравого смысла. И он помогает людям выйти из пожара эмоций и посмотреть на ситуацию со стороны здравого смысла. И это иногда бывает ужасно неприятно, потому что ты вдруг видишь, и неважно, женщина или ты, или мужчина, что ты не такой белый и пушистый, белая и пушистая. И теперь совершенно ясно, что с собой придется что-то делать все равно, потому что от того, что это скажут, ничего не поменяется. Но, по крайней мере, и вторая сторона услышала про себя, что она тоже не белая и пушистая. И я повторюсь, я рассказывала эту историю на женской лекции, поэтому кто захочет услышать, может по коду, но я быстро повторю. Я когда-то работала с парой, где у него были претензии. Она, как всякая женщина, только хотела перекричать его и высказать все свои обиды. И я ее просто заставила вслух повторить, в чем заключается его претензия, несколько раз. И каждый раз спрашивала его, так или не так. Когда в третий раз он сказал не так, а вот так, она вдруг сказала: ой, села спокойнее и услышала наконец то, что он говорит, и сказала, что теперь я наконец поняла, на что он обижается и сердится. Она не сделала все, что он хотел, но она могла с ним об этом разговаривать нормально. Так вот, то же самое, господа, и с любой парой. Когда люди идут к третьему человеку, можно им помочь увидеть ситуацию более объективно и понять иногда, что все женщины такие, а не только моя истеричная или скандалистка жена. Что все мужчины такие, а не только мой муж, который меня вот так забрасывает. Что все дети такие, а не только у нас, они так плохо воспитаны, потому что муж, жена воспитывают неправильно. Можно увидеть картину гораздо шире. То есть пойти кому-то проконсультироваться. Это не значит, что мы глупые люди. Это значит, что мы заинтересованы помочь нашему браку быть лучше. И я вам скажу, я это говорю очень многим парам. Я лично в качестве семейного консультанта очень часто говорю парам: послушайте, Вы обратились не к тому человеку, вам нужен пожарник, а не семейный консультант. Вы пришли сейчас, потому что одна из сторон сказала: все, или развод, или идем к кому-нибудь. И тут уже все горит. Так, и вы хотите, чтобы я была пожарником и потушила пожар. Теперь пожар потух. А знаете, на месте пожара всегда есть угольки. Так вот, эти угольки лежат, потому что после того, как пожар потух, контакт со мной прекращается. А через год, полгода, несколько месяцев у меня пара опять появляется и говорит: да, вот, а мы опять здесь, ничего не изменилось, ничего не сдвинулось, в моих глазах сдвинулось, все стало гораздо хуже, все загорается гораздо быстрее, потому что обоим надоело. Так вот, я не для себя, господа, не обязательно обращаться ко мне, есть полным-полно хороших специалистов. Но я очень предлагаю не доводить семейные конфликты до того состояния, что вам понадобится пожарник. Потому что когда мы с этим конфликтом расправляемся, когда он еще маленький, то это только укрепляет наши отношения. А когда мы позволяем пожару раздуться, там уже непременно есть то, что сгорело, ожоги и так далее. То и последняя тема, которую я хотела сегодня затронуть. Когда начать готовиться к появлению детей, поддерживать жену во время беременности? Во-первых, по этому поводу позвольте сказать, я глубоко не завидую мужчинам из-за этой темы. Я помню себя очень молодой женщиной, как мы оказались перед моими родами в больнице, и увидели гораздо более молоденькую пару, чем мы, и муж мне со вздохом говорит: как мне этого мальчика жалко, значит, на нем вся ответственность. Я ему говорю: да, правильно, у него схватки, ему рожать, ему кормить грудью, все на нем. Он мне говорит: ты не понимаешь, ответственность на нем. Так вот, я стала старше, и поэтому я хорошо понимаю, о чем он говорит, если, конечно, мужчина, он мужчина, и берет на себя ответственность. Первое время беременности, а особенно в первую беременность, когда женщина это еще не ждет. У большинства женщин они чувствуют себя плохо, у них токсикоз. Беременность ведет к хронической, вечной усталости. Это не важно, сколько часов ты спишь, тебе хочется спать всегда. Теперь я знаю, что мужчины скажут, что ничего, на работу она ходит, и все в порядке, она такая только дома. Это правда, женщина действительно мотивирует себя сама и идет на работу, скажем так, в приличном виде, старается вести себя как-то более сдержанно, чем дома на работе и так далее. И было бы замечательно, если бы женщины понимали, что это совсем не повредит в семье. Но, во-первых, дорогие господа, вы что же дома расслабляетесь больше, чем на работе? Так и жены так. Во-вторых, то, что ты себя держала в руках на работе, потребовало очень много усилий. В-третьих, вот здесь мужская роль. давайте попробуем, попробуйте вызвать у женщины желание хотеть мотивировать себя вести дома лучше. То есть вместо упреков, ты посмотри, что тут творится и как ты выглядишь, и ты ничего по дому не делаешь, мужчина, она занята важной работой, она носит вашего ребенка. И особенно с первым ребенком она на этой работе целиком сконцентрирована. Если вы хотите перевести концентрацию на себя, это очень хорошо и очень правильно, сделайте это по-хорошему. Дайте вашей жене почувствовать по-хорошему, как вы рады ее вниманию, как вам хочется с ней пройтись, как вы готовы принять, пусть даже ничего не изготовлено, но то, что она с вами посидела за столом. Вы видите ее погулять, а если видите, что не с кем разговаривать, вот возьмите, скажите ей, хорошо, я вижу, тебе нужно отдохнуть, я тебя оставляю в покое, я беру свое личное время сейчас. А если начнется, как ты можешь уйти, видя мои страдания, скажите, нет, дорогая, если я тебе нужен, я тут. Но для того, чтобы ты валялась лицом к стенке, я тебе не нужен. Встань, давай пойдем погуляем, подышим свежим воздухом. Давай посиди, кто смотрит кино, посмотрит фильм, кто учится, поучимся вместе. Давай что-то сделаем, ради этого я останусь. Но для того, чтобы наблюдать, как ты со мной разговаривать не хочешь, так я займусь чем-то, что принесет больше пользы. Теперь женщина, несомненно, будет более раздражительна и менее сдержана. Постарайтесь быть мужчинами. И в конце концов, если человек сильный, и он понимает, что тот, кто возле него, сейчас слабый и больной, и не надо говорить, а вот моя мама говорит, что она во время беременности там все делала, и пусть она не ленится. Во-первых, она не ваша мама. Во-вторых, прошло много лет с тех пор, как ваша мама была беременна, и она уже не совсем помнит. В-третьих, может быть, что вашей маме повезло, и она чувствовала себя гораздо лучше, а эта себя чувствует плохо. То есть ничего не поделаешь, от мужчины в этот период ожидается подставить плечо. Она делает ваше общее дело физически, она вынашивает вашего общего ребенка. Ей нужна ваша духовная поддержка. Когда с Божьей помощью пройдут роды, что это тоже очень нелегкое время. Да, кстати, о беременности хочу сказать. Если в книжке написано, что после первого триместра женщина чувствует себя лучше, в среднем это правда. Но есть женщины, которые уже посредине первого триместра чувствуют себя намного лучше, а есть женщины, которые до середины второго триместра чувствуют себя плохо. А есть женщины, которые, к сожалению, это очень редко, всю беременность себя чувствуют плохо. И тогда очень важно опять-таки обратиться за помощью к врачам, к семейным консультантам и как-то построить отношения, чтобы обе стороны могли перенести этот период, потому что действительно очень тяжело, когда жена так 9 месяцев. И это не только 9 месяцев, потом роды, потом первые недели после рождения ребенка. Теперь рекомендую любому мужчине подготовиться к самой неприятной вещи на свете для мужчины. с появлением ребенка вы обычно на какой-то срок теряете всякую ценность в глазах собственной жены. Я помню, как раввин, психолог лет 50, я у него училась, когда мне было примерно 40, сказал нам: дорогие женщины, с тем, что я учила эту тему, я все понимаю, я все знаю, но каждый раз по новой мысль о том, что 3 килограмма красного кричащего мяса это гораздо важнее, чем я для женщины, это мужчине, мне лично и думаю всем мужчинам делает больно и тяжело. Женщинам я это говорю. Но от того, что это, во-первых, это не только ваша жена, это так. Во-вторых, у большинства это проходит через несколько недель. Там, где не проходит, и она и через 3-4 месяца не видит ни себя, ни мужа, ни детей постарше, она там вся занята своим кормлением грудью и младенцем, я думаю, что нужно требовать от такой жены: давай мы с кем-то посоветуемся, я так жить не способен. И, конечно же, когда ребенок рождается, женщине нужно очень много помощи. И если сперва именно от того, что она боится до этого ребенка дотронуться, она вас на километр не подпускает, помогите в других вещах, которые вы обычно не делали по дому. Пока она немножко привыкнет к ребенку, а ребенок к ней, и она выйдет из истерического состояния, когда ей кажется, что он сломается от любого вашего прикосновения, и вы не умеете с ним правильно обращаться. Но обычно проходит какой-то недолгий срок, и мужчина становится гордым отцом. И дети – это то, что укрепляет наш союз. Сколько их должно быть, столько, сколько мы можем воспитывать желанием и любовью, не больше.